«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Евросоюз выразил обеспокоенность задержанием российских оппозиционеров, а также возможным тюремным заключением для участниц группы «Пусть и Riot». «У нас есть свои озабоченности», – заявил во время своего выступления в Государственной Думе глава представительства Евросоюза в России Фернандо Валенсуэла. 15 суток заключения для тех, кто участвовал в акциях протеста. Выступление трех женщин в церкви, конечно же, было оскорбительным для многих, но, возможно, тюремное заключение для женщин, естественно, нас беспокоит. Мы считаем, Российская Федерация должна вступить в конструктивный диалог с гражданским обществом, и мы намерены бороться с дискриминацией во всех ее проявлениях, сказал представитель Евросоюза. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, отбывающий 15 суток за неповиновение полицейским, прекратил сухую голодовку. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов. Оппозиционер был задержан в ночь на 9 мая, когда пытался принять участие в народных гуляниях оппозиции на Патриарших прудах в Москве. Ранее сообщалось, что с каждым днем сухой голодовки Удальцова становилось все хуже, и он уже не сможет выйти из голодовки без помощи врачей. Супруга оппозиционера Анастасия также говорила, что Удальцов плохо себя чувствует и с трудом встает. О том, способны ли протесты общественности повлиять на репрессивную политику Кремля, мы сегодня беседуем с депутатом Европарламента Витаутасом Ландсбергисом, он у нас на прямой телефонной связи, адвокатом Николаем Полозовым и координатором Левого фронта Алексеем Сахниным, они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Николаю Полозову. Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте.
Как удалось добиться того, что Сергей все-таки вышел из сухой голодовки?
Дело в том, что когда Сергей объявил сухую голодовку, в момент задержания он находился на больничном листе, у него было обострение болезни внутренних органов, и, по сути, ему необходимо было продолжение лечения. Вместе с тем, в спецприемнике не оказывается никакого лечения, там даже нет врача. Там есть фельдшер, который максимум, что может сделать, это мерить давление. И, естественно, на фоне голодовки у него произошло обострение. Он стал чувствовать себя плохо. Ему вызывали скорую. И по опыту декабря 2011 года из спецприемника скорая всегда возила всех, кто там находится арестованные, в 64-ю городскую больницу. Почему-то в этот раз, когда возникла аналогичная ситуация, скорая везла в совершенно другие больницы, хотя и которые даже расположены территориально дальше, чем 64-я. Чем это вызвано, я не знаю. Вместе с тем, когда он ездил по этим больницам, его неизменно отказывали в госпитализации. То есть его осматривали, брали у него кровь, заставляли делать гастроскопию, проходить кардиограмму и так далее. Все исследования проводят, смотрят и говорят, что нет, госпитализировать не будем. В какой-то больнице, вот, например, в 52-й, еще до приезда уже был целый автобус ОМОНа. То есть заранее знали, куда его везут сотрудники правоохранительных органов, ходили по врачам. Было просто вот в присутствии моей коллеги Виолетты, которая Волковой, которая находилась с Удальцовым в этот момент, просто заходили в кабинеты до осмотра Удальцова, потом врач его осматривал и говорил: нет, мы его госпитализировать не будем. И в связи с этими перевозками, в связи с тем, что медицинская помощь не оказывалась, здоровье у него становилось все хуже и хуже.
Вопрос Алексею Сахнину, координатору Левого фронта. Добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте.
Вот шел сбор подписей под специальным обращением. Как вы считаете, сыграло ли оно свою роль?
Ну, я думаю, в числе прочих инициатив, которые были предприняты в рамках этой кампании, какую-то роль сыграло, потому что она сразу стала публично известна, там в интернете эти данные есть, и показательно, что вот за несколько часов, буквально на колени, там несколько активистов собрали просто на улице Москвы около 600 подписей. Там знаменитостям, там деятелям искусства и литературы мы звонили, конечно, и просто просили подписаться, пересылали текст. Но там люди приходили на Чистые пруды, где сейчас лагерь оппозиции, вы знаете, да, там некое свободное пространство, такой импровизированный гайд-парк. И там тоже попадались люди небезызвестные, там Лев Рубинштейн подошел и подписался. И это, ну, как бы очень важный звоночек и для власти, и очень радостная новость для нас, потому что такие ценности, как солидарность, ранее практически неизвестные у нас, вот они на глазах расцветают. Вот, а я хотел просто добавить, потому что Николай говорил, что Удальцов вышел из Голодовки недобровольно. Что там он находится на лечении, ему там вводят физраствор. И там, ну, можно, конечно, там встать в идиотскую позицию и там отказаться пить рисовый отвар, но там принудительно, там нету выбора. И в случае, если произвол властей будет продолжаться, Удальцов, к сожалению, к моему, будет продолжать эту голодовку. Это, ну, этот выбор можно там одобрять или не одобрять, я, к примеру, не одобряю. Но это вот позиция человека, который 15 лет ведет эту борьбу и который 15 лет последовательно отстаивает свои там ценности. Мы в связи вот с его, мы там неоднократно в Левом фронте принимали решение о том, что ему просто там нельзя голодать, потому что он нажил себе язву, Николай не даст соврать. А он говорил, ну я же не только активист Левого фронта, я еще и человек. Его там просила потом жена, и там дети, и там все. Вот сейчас мы подготовили это письмо, чтобы если произвол власти, так сказать, возобновится, если его там этапируют в Ульяновск, не дай бог, больного, вот я его сегодня мельком видел, он похож на силикатный кирпич. Он там едва ходит, ну, 7 дней на сухой голодовке, после нескольких аналогичных голодовок многодневных. Это очень тяжело. Если это возобновится, и он снова будет голодать, мы будем оказывать давление уже на него, потому что его авторитет, его опыт, его участие в этом демократическом движении важны не только для него, и его жизнь и здоровье принадлежат не только ему. И мы, как бы по-товарищески, считаем, что надо на него оказывать такое давление.
У нас на прямой телефонной связи депутат Европарламента Витаутас Ландсбергис. Добрый вечер, Витаутас.
Добрый вечер.
Как выглядят вот из Европы меры, которые предпринимает российская власть в отношении оппозиции, те репрессии, которые продолжаются уже всю последнюю неделю?
Выглядит плохо, даже дико. Если вот мы слышим о таком обращении с забранными на улице, просто за ни за что, а за что, что сидели на парапете моста и тому похожие вещи. А человек голодает, человек ослабевает, и не один. И это слишком уже похоже на урок террора с издевательством. Чтобы и другие знали, что им тоже так вот будет не сладко, а может быть даже и на грани жизни. Что-то вспоминается, как обходились с Магнитским и как умер в руках палачей Сергей Магнитский. Никаких выводов, даже вроде бы старания бывшего президента Медведева пошли на смарку и были выспешны. Так что страна выглядит очень плохо, а людей жалко, и люди достойны поддержки, потому что они стоят за свободу воззрений и собственного понимания ценностей жизни.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, способны ли протесты общественности повлиять на репрессивную политику Кремля. Мы сегодня беседуем с депутатом Европарламента Витаутасом Ландсбергисом. Он у нас на прямой телефонной связи. А в студии у нас адвокат Николай Полозов и координатор Левого фронта Алексей Сахнин. Вячеслав Никонов, член Думского комитета по бюджету и налогам, депутат фракции «Единая Россия», признает законными действия Кремля.
Естественно, что российская власть реагирует на ситуацию, которая есть. Реагирует, в рамках закона, понимая, что люди имеют право на выражение своей оппозиции. При этом, естественно, когда происходят подобного рода конфликты, недовольство неизбежно и с одной стороны, и будет и с другой стороны. Поэтому все в этой ситуации действуют так, как они понимают свои собственные интересы, как они понимают свои собственные права и как они понимают закон. Я уверен, что власть исходит из того, что да, она действует строго в соответствии с законодательными рамками. Оппозиция изначально преследует цель ослабления власти, также считает, что действует в рамках закона. Столкновения, которые были в связи с протестами 6-го, мая, иначе как досадными недоразумениями и неприятными конфликтами трудно назвать. Я думаю, здесь имела место провокация со стороны протестующих и имела место излишняя жесткость со стороны правоохранительных органов. И затем, естественно, правоохранители на протяжении праздничных дней выполняли инструкции, которые, я думаю, сводились к тому, чтобы внутри Садового кольца не было каких-либо серьезных выступлений протеста. Ну, а для писателей было, по большому счету, властями проигнорировано, что, в общем-то, я думаю, устроило все стороны.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, способны ли протесты общественности повлиять на репрессивную политику Кремля, мы сегодня беседуем с депутатом Европарламента Витаутом Ландсбергисом. Он у нас на прямой телефонной связи, а в студии у нас адвокат Николай Полозов и координатор Левого фронта Алексей Сахнин. Вопрос Николая Полозова. Вот вы еще являетесь защитником участия группы «Пусть Riot». Как, по-вашему, ощущается ли скоординированность появления сразу нескольких новых уголовных дел против узников совести, каковыми их признал Amnesty International?
Ну, я не думаю, что здесь какая-то прямая координированность, что сидит какой-то человек, связывает различные дела. Мне кажется, это такая системный подход, когда неугодных людей одним делом, вторым делом и вот так пытаются утопить в тюрьмах, чтобы о них никто не вспомнил. Ну, это такой изъян системы. К сожалению, это проявляется и на практике, скажем, в отношении Сергея Удальцова, дело в Ульяновске по статье 116. Ну, а это была очевидная провокация со стороны молодежного крыла кремлевского «Молодой гвардии Единая Россия». Пытаются там раскрутить это дело, хотя реально юридических перспектив у него никаких быть не должно. Но вместе с тем право и, скажем, политические какие-то моменты, они у нас в стране диссонансом идут. Право отдельно, политика отдельно. Опять же, вот это вот странное дело, непонятное о беспорядках, по которому Удальцова вызывали в качестве свидетеля и Навального. Что они там могут засвидетельствовать, сложно сказать. Почему остальных не позвали в качестве свидетелей, там было несколько тысяч человек, тоже могут что-то показать. Такие акты устрашения со стороны власти, которые пытаются, используя вот имеющийся в распоряжении репрессивный аппарат, показать активной части населения, что с ними будет на примере лидеров, если они не будут слушаться, пускай даже незаконных, но указаний власти. Касательно девушек Pussy Riot, тоже отдельная совершенно история, потому что они сейчас находятся уже второй месяц, больше двух месяцев в СИЗО, уже третий месяц идет. Они не дают показания, и без этих показаний дело фактически сыпется. Ничего им предъявить по большому счету нельзя. Но вместе с тем, сейчас следствие, несмотря на то, что у нас была психолого-лингвистическая экспертиза, которая показала, что в их действиях никаких нет признаков ненависти или вражды, назначили повторную экспертизу, точнее дополнительную, уже с участием видеоклипа, с исследованием этого видеоклипа. И, по всей видимости, такое вот направление следствия в сторону 282 статьи. Чувствуется дрейф в ту сторону. Я не исключаю, что, возможно, будет еще одно дело возбуждено в этой связи. Помимо 213-х хулиганств, в которых обвиняют, я не исключаю, что еще захотят и клип на них этот повесить. Все это свидетельствует только об одном, что те люди, которые принимают решения конкретные, у них есть мотив, и этот мотив делегирован только одним чувством – чувством страха. Потому что если бы они не боялись, то не было бы таких судорожных попыток заводить уголовные дела, как-то людей удальцово пытаться этапировать из Москвы в Ульяновск, матерей молодых держать в СИЗО месяцами. Ну, я думаю, что это связано только с одним. Понимают, что ситуация меняется, меняется не в их сторону.
Тот же вопрос, Алексей Сахнянович, чем вы объясняете лихорадочные вот эти потуги Кремля навешать обвинения на активистов оппозиции?
Ну, я думаю, что господин Никонов вот сейчас в этом отрезке, который вы прокрутили, проговорился, потому что он сказал две взаимоисключающие вещи. Он сказал, что власти строго там придерживались закона, а с другой стороны, что все стороны руководствовались собственным пониманием своих интересов. Вот, друзья, давайте определимся, либо интересы, либо закон. Например, если по закону, там, согласно Конституции, там, большинство людей голосуют за оппозицию, то оппозиция становится властью. Но если интерес власти там, и связанных с ней бизнес-кругов, эту власть ни под каким предлогом не отдавать, то верх неизменно, к сожалению, в России берет интерес. И вот эта тема интереса, она настолько очевидна, что даже, так сказать, там, клевреты режима, они вот там вынуждены к ней как-то обращаться. Значит, что заставляет там прессовать людей? Ну, заставляет этот самый интерес. Потому что сейчас впервые за там, много лет, за 15 лет, в стране начинается массовое демократическое движение. По своей сути революционное. Не в том смысле, что оно ведет к баррикаде там, и к счастливым годам кровавых расправ. А в том смысле, что оно ведет к революционным глубоким изменениям самого общества, государства, правил жизни здесь. И те очень узкие группы, которые пользуются всеми благами, ради благ которых устроено все в нашей стране, яхты, налоги, произвол, жирные менты, эти группы вцепляются во все инструменты, которые попадаются под руку, сажать и не пущать, потому что никаких других аргументов у них не осталось. У них же нету там содержательных аргументов. Они не могут этих людей, которые собрались сегодня там на Чистопрудном бульваре или 6 числа на Якиманке, не могут убедить. Они не могут там рационально сказать, что вот мы там предлагаем более там оправданную стратегию. Они могут только заставить с помощью таких аргументов, как ментовская дубинка. Если им завтра потребуется аргумент в виде там пистолета Макарова или, не знаю, автомата Калашникова, они не побрезгуют им пользоваться. Другое дело, что те, на кого они опираются, могут отказаться. Вы знаете, что многие московские там, менты отказывались участвовать в этих беспредельных облавах там, и задержаниях против мирных демонстрантов. Их заставляет, Николай абсолютно прав, заставляет страх. И страх не только там, за там, власть и там, не знаю, свое понимание закона, а страх за собственность, за конкретные коррупционные дела, за 20 лет беспредела и уничтожения страны и народа. Потому что люди, которые сегодня правят страной, вот весь этот правящий класс очень узкий, это класс криминальный. То есть даже в соответствии с этим законом и с этой конституцией должны сидеть не в думских там министерских креслах, а в тюрьме. И они понимают, что даже значительная часть этого правящего класса готова сдать там своих фронтменов. И это, кстати, вот если переходить к самому протестному движению, к тому, что оно может изменить, это для него главная угроза. Не купиться на альтернативу там путинизм без Путина. Если нам Кудрин там и Чубайс выведут Путина в наручниках, этого недостаточно. Не может больше продолжать существовать ситуация, в которой номенклатура, связанная с крупным бизнесом, ничем не ограничена. Пользуется произволом на всех уровнях, там, в судах, в отделении милиции, на рабочем месте, в каждом дворе. А люди никак не организованы и абсолютно бесправны. Вот это продолжаться больше не может. И демократическое движение потому именно и революционно, что оно бросает вызов вот этой всей системе.
Вопрос Виталию Сулансбергерсу. Как, по-вашему, напоминает ли вам сегодняшняя атмосфера в России времена 20-летней давности, когда тоже движения Сайдис и Народные фронты образовывались? И очевиден ли Западу коррупционный характер правящего в России режима?
Знаете, многое напоминает вот то, что происходило у нас в 1988 году и потом. И теперь, ведь главное, что будоражит умы, что вызывает недовольство, протесты, в конце концов, вот эти гуляния, с которыми власти вроде бы не знают, что делать, это же требование выборов. Это абсолютно законное требование людей и борцов за человечность, за справедливость. Выборы. Потому что выборов не было. Только сокрушительные победы на выборах, которых не было. Был отбор, кому можно участвовать, кому нет. Теперь разборки. Но тоже было в Литве вот тогда, 24 года тому назад. Литва начала с этого. Мы не согласны, когда за нас отбирают или для нас выбирают, или сами себя избирают. Нет, самое простое слово «нет», когда очень много людей это сказали, и без всяких разбоев, без всяких столкновений вышли, в конце концов, массами, что мы хотим жить иначе. Или, как было сказано в Солженицын, «не полжи». Вот когда люди перестали бояться, им стало даже весело и радостно, что они, ну, люди, которые стоят этого слова. И, конечно, это конец для угрюмых и злых. Литва начала с того в 1988 году. Для меня сейчас очень интересно, ну, немножко узнавать и, может быть, наблюдать, как будут развиваться эти майские гуляния. Потом юнские, может быть. Что эти угрюмые и злые будут делать? Они что, выхватывают одного другого, мучают, обходятся бесчеловечно. Но вещи еще куда крупнее. И когда вот те, которые, может быть, уже немногие, но думали, что будет какой-то новый этап, вроде бы выборы, хотя единственное, что нет выборов. Ну и что?
Хорошо, давайте продолжим после краткого выпуска новостей. Напомню, что в нашей программе сейчас ответят Светлана Бергис, Николай Полозов и Алексей Сахнин. В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
4 депутата Государственной Думы России от «Справедливой России», поддержавшие кандидатуру Дмитрия Медведева при утверждении главы правительства 8 мая, в понедельник исключены из фракции. Как сообщили в пресс-службе «Справедливой России», Алексей Митрофанов, Леонид Левин, Джамаладдин Гасанов и Николай Лакутин нарушили решение о консолидированном голосовании против Медведева. Начальник УВД по Центральному округу Москвы Виктор Пауков пообещал оппозиционерам, что их лагерь на Чистых прудах в ближайшее время разогнан не будет. Об этом сообщил в понедельник активист Илья Яшин. Вместе с тем, по его словам, сотрудники МВД не смогли объяснить причину усиления мер безопасности в районе проведения акции. К метро приезжают полицейские машины, увеличивается число сотрудников правоохранительных органов. В подмосковном городе Жуковский по решению местной администрации снесен лагерь защитников Цаговского леса. Как сообщили нашей радиостанции активисты, сегодня утром в лагерь приехали чиновники и полицейские, сотрудники полиции оцепили территорию и вывезли все имущество находившихся в лагере. Один из активистов задержан, сообщают в Твиттере очевидцы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тяжелое поражение, которое потерпела ее партия, Христианско-демократический союз на парламентских выборах в земле Северной Рейн-Вестфалия, не повлияет на ее политическую деятельность по поиску выхода из европейского долгового кризиса.
Министр иностранных дел Пакистана заявил, что настало время восстанавливать отношения с Соединенными Штатами после периода охлаждения, когда Исламабад заблокировал транзит американских грузов для международных войск в Афганистане.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, способны ли протесты общественности повлиять на репрессивную политику Кремля, мы сегодня беседуем с депутатом Европарламента Витаутасом Ландсбергисом. Он у нас на прямой телефонной связи, а в студии у нас гости адвокат Николай Полозов и координатор Левого фронта Алексей Сахнин. Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, я, к сожалению, вынужден констатировать, что у оппозиции мало электронных средств массовой информации. И второе. Скажите, пожалуйста, неужели вы думаете, что Европа заинтересована в демократической России с сильной промышленностью, сильным сельским хозяйством и так далее? Нет. Более того, меня беспокоит наличие вот этой базы НАТО. Я бы хотел бы именно представителю Левого фронта задать такой вопрос. И всем радиослушателям, чтобы они задумались над этим. Не предназначена ли база НАТО для поддержки нынешнего режима в случае необходимости, как это имело место в годы гражданской войны 1918-1922 года? История здесь до некоторой степени повторяется. Именно база НАТО признана в случае чего усмирить народ и во время именно народного восстания, которое рано или поздно разгорится при таком раскладе вещей. Спасибо.
Спасибо. Слово Алексею Сахнину.
Да, но я думаю, что база НАТО в Ульяновске – это, конечно, часть более сложной сделки, в рамках которой там западные правительства, западные элиты в целом смотрят сквозь пальцы на все шалости, которые себе позволяет там путинская администрация. Без сомнения, это часть этой сделки. Но я думаю, что Европа и там вообще в целом там Запад, он разный. Там есть левые демократические партии. Да, у них был очень тяжелый 20 лет после катастрофы Советского Союза. Но они есть. И они не останавливали борьбы за демократические права и за свободу народа, в том числе и третьего мира. И есть, наконец, миллионы людей, которые также угнетены. И мы апеллируем не столько к элитам, мы апеллируем к народам. Ну, например, вот сегодня мы разослали во все левые партии Европы письмо с просьбой о солидарности в борьбе за свободу наших товарищей. И такая солидарность будет организована. Поэтому я бы вот, ну, как бы не обобщал под маркой «Запад» все. Там есть консервативные элиты, которые пытаются проводить те же самые неолиберальные реформы, которые проводит Путин. Которые также постепенно разрушают здания социального государства и, в общем, наступают на демократические права, там, игнорируя там, результаты референдумов, там, например, по Евроконституции, подменяя их там, Лиссабонским договором. Но вот чему мы можем поучиться у народов Запада, у трудящихся Запада, это тому, что они сохранили массовые профсоюзы, социальные движения. И когда во Франции Саркози там повышал пенсионный возраст, что точно то же самое, что сейчас начинает делать Путин в слегка завуалированной форме. На улице выходили миллионы. Там был действительно марш миллионов. И сегодняшнее поражение Саркози – это закономерный результат этого сопротивления. И без сомнения мы должны выстраивать аналогичные сети гражданского сопротивления, начиная от профсоюзов, социальных движений, локальных инициатив. Так как есть... И чудо, что это наконец... Получается, вот смотрите, вот там Сергея Удальцова задержали в Ульяновске, вот то уголовное дело, про которое сегодня рассказал Николай Полозов, случилось, так сказать, события, благодаря которым оно появилось на свет, случились время акции протеста против военной базы НАТО в Ульяновске, на которую Сергей Удальцов приехал. Там в Жуковском из абсолютно там по абсолютно идиотскому, сумасшедшему, логистически бессмысленному проекту строят дорогу, которая, ради которой выпили реликтовый лес, в котором там Туполев строил город. Значит, там возникло действительно массовое для города Жуковского движение. Сегодня был снесен этот лагерь. На этом ничего не кончится. Вот десятки, сотни, тысячи таких инициатив – это наша реальная демократическая альтернатива путинским ментам и олигархам.
Константин Затулин, директор Института стран СНГ, обвиняет Запад в предвзятости к России.
Безусловно, велик соблазн в целом ряде стран Запада исходить из особого придирчивого отношения к России. Ну вот недавно, буквально два дня назад, состоялся митинг и манифестации в Испании, так называемых возмущенных. Ну так вот, попытка их продержаться до утра на центральной Мадридской площади закончилась зачисткой этой площади и, по официальным данным, 18 пострадавшими, среди которых и два сотрудника полиции. Не слышал ничего по поводу желания пригвоздить за это Испанию к позорному кресту. У нас все это обретает совершенно иной смысл. Сенатор Маккейн традиционно выдает свои оценки, которые не дождешься от него, когда дело касается Испании или кого бы то ни было.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вообще-то говоря, все зависит от законности действий, как со стороны полиции, так и со стороны оппозиции. Но власть действует явно в том направлении, чтобы запугать и загнать опять в стойло. И вот здесь возникает, конечно, вопрос о том, как далеко они рассчитывают пойти в этом направлении. Так сказать, рефлекс ли это испуганного человека или точный расчет? Вот, меня, ну, я, конечно, не считаю возможным, что власть применит оружие. А вот применить закон 741, это бывший спикер Госдумы, который издался, будучи министром внутренних дел, это они могут. Фильтры устроить, там лагеря на стадионах и так далее. Спасибо.
Ну, раз о законности, тогда Николаю Ползу даем слово. Как, по-вашему, вообще были ли законные действия правоохранительных органов, которые разгоняли вот эти мирные акции, в том числе с участием Сергея Удальцова?
Ну, сказать, что они законные, это значит по меньшей мере покривить душой. Дело в том, что закон у нас четко определяет, когда мирная акция, когда акция немирная. И действительно, сотрудник полиции, если в отношении него сказывается агрессия, он вправе применять силу, но применять силу законно. Многие видели кадры, когда сотрудник полиции избивал ногами лежащего человека. Причем неважно, там мужчина или женщина, человек лежал на земле, а сотрудник полиции избивал его ногами. И в принципе это недопустимо, потому что по закону сотрудник полиции обеспечен спецсредствами, и он, если в отношении него высказывается агрессия, должен действовать этими спецсредствами. Бить ногами – это явное превышение должностных полномочий. Видео не единичные. Сотрудники полиции, там два человека со сломанными руками были из числа задержанных, у кого-то были разбиты головы и так далее. Явно было превышение силы, превышение должностных полномочий. Что касается участников, то я не исключаю, что во время шествия действительно там и имели место провокаторы, которые каким-то образом пытались ситуацию накалить. Но в целом, я сам лично присутствовал там 6 числа, это была абсолютно мирная, настроенная на такой добродушный лад публика, с детьми многие пришли. И вряд ли человек, который берет на массовое мероприятие ребенка, думает, что он потом будет драться с полицией. Поэтому говорить о том, что участники нарушали закон, нет, в целом никакого нарушения не было. Мало того, митинг был завершен досрочно, причем по указанию государственных органов. Полиция, безусловно, нарушает закон, и я лично убеждался много раз, когда после любых задержаний рапорта, протоколы пишутся под копирку, хотя в каждом случае задержание индивидуально. Когда уже заранее распечатаны лозунги в этих рапортах, то есть указывают, что вот этот кричал то, этот то, и все они кричали все вместе. То есть остается только вписать фамилию человека, который задержан, и дальше по конвейеру это отправляется в мировой суд. Один из участников этого шествия, который был задержан и впоследствии осужден, мне рассказал, как происходил суд над людьми в одном из судебных участков Москвы. Это был уже не первый день, потому что первый день суд еще старался как-то добросовестно, в понимании суда, рассматривать эти тела. На второй и третий день это обстояло так, что в зал никого не запускали, просто судья выходил в коридор и говорил, кто хочет домой. Все говорят, мы хотим. Ну, вот каждому по 500 рублей расписывайтесь, уходите. А кто не согласен, ждите, тогда мы будем рассматривать по полной. Вот. Сказать, что это правосудие, сказать, что это законность, опять же вернусь, это, скорее всего, просто солгать.
Можно?
Для слова Алексея Сахнина.
Можно? Вот я очень хочется передать привет господину Затулину и спросить, вот как он считает, если бы пресс-секретарь главы любой европейской страны заявил, что печень митингующих надо размазать по асфальту, что бы было с этим пресс-секретарем и с этим главой государства в течение недели? Моя гипотеза, что он бы перестал быть пресс-секретарем, а возможно и глава государства перестал бы быть главой государства. В своем случае следующих выборов он бы не дождался. Значит, плохо, что глава комитета или бывший глава комитета по международным делам Госдумы не знает фактов об осуждениях жестокости полиции в Европе, которых очень много. Если у него таких сведений нету, я готов, так сказать, и там международный отдел Левого фронта готов ему регулярно поставлять такие сведения. Но мы, к счастью, редко сталкиваемся с тем, что во Франции или Испании избивают полицейские беременных женщин. А когда такое случается раз в несколько лет, на улицу выходят, опять же, миллионы людей. Помните, был случай, когда менты сбили там, и парень сгорел в трансформаторной будке во Франции несколько лет назад. Было 6 лет назад, или там 5, я могу ошибиться. Бывает нечасто. И тогда выходят сотни тысяч и миллионы людей на улицы, министры теряют свои посты, и это происходит под давлением организованных трудящихся. К сожалению, этих организованных трудящихся у нас было мало, и это позволяет господину Пескову делать такие фашистские заявления, которые он делает.
Вопрос Витату Саландбергесу. Как, по-вашему, отличается ли российская полиция особой жестокостью в сравнении с европейскими коллегами?
Довелось мне испытать ни того, ни другого. Но поскольку идет разговор сейчас о том, законно или нет, как поступает полиция и другие власти, по-моему, они поступают просто глупо. И тут видна ограниченность умов как наследие тоталитарного режима. Сила есть, ума не надо. Вот это пока в силе. Только что у народа уже другие воззрения. Они не любят уже такой власти, у которой не хватает ума. И хотят действительно выборов.
Да, спасибо, Витолий. Слушаю москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ведущие, приятно вас снова слышать в эфире. А вот у меня вопрос, во-первых, удачи Удальцову, чтобы все было нормально. Вот. И вопрос к гостю из Рубежа. А вопрос такой, на ваш взгляд, в какой, вот как будет Россия двигаться при ВВ Путине? И вообще, какое вы будущее у России видите? Будет деградировать, или будем на месте стоять, или будем так гнить? Вот что будет? Ответьте, пожалуйста. Заранее благодарю за ответ.
Спасибо. Ну, вообще, только гости из-за рубежа. Наши гости в студии тоже, по-моему, интересуются этим вопросом. Как, по-вашему, вопрос Николая Полозова? Какие перспективы сулят вот те репрессии, которые сейчас развернулись против инакомыслящих?
Ну, еще Владимир Ильич Ленин в свое время сказал, что чем хуже, тем лучше. И, по всей видимости, репрессии будут только катализировать негативные настроения в обществе к власти, подтянет гораздо более широкие массы людей в это движение, причем вне зависимости от политических взглядов, здесь будут все против конкретно кого. И я думаю, что это сможет оказать сильное влияние на принятие решения, различных решений властями. Это будет такое массовое общественное давление, под влиянием которого будут приниматься решения, ну, наверное, направленные больше в сторону каких-то демократических преобразований, а не только симуляции их.
Вопрос Алексея Сухинова. Вы согласны с Николаем, что может произойти новая волна либерализации? Мы уже зимой с такой столкнулись, и она превратилась в собственное
противоположность. Отчасти согласен. Я думаю, что это зависит от действий сторон. Я думаю, что если наше общество найдет в себе силы организоваться и выдвинуть конструктивную программу там, преобразования страны демократических, выработки решений, тогда, без сомнений, у России есть шансы. С другой стороны, я бы недооценивал и потенциал власти. Ведь не надо забывать, что мы сейчас переживаем там тяжелейший период мирового кризиса, распада мирового рынка, когда региональные там элиты, там вот российская элита, становится независимо там от условно Вашингтонского обкома и тех там правозащитных организаций там демократических, которые давят на сам Вашингтонский обком, заставляя его там интересоваться правами человека. И они становятся автономны в своих действиях. Они могут пойти очень далеко. Вот они, вот там один слушатель звонил, говорил, что они могут устроить там стадионы, как Пиночет. Они могут пойти очень далеко. И это вопрос реального противостояния. Вопрос противостояния. Если общество окажется достаточно зрелым для того, чтобы противостоять последовательно и серьезно, тогда рано или поздно менты, обычные люди, одетые в серую форму, перестанут избивать людей. Потому что у них на одной чаше весов лежит там приказ, а это значит уголовное дело за невыполнение приказа. И уж точно потеря работы, там, зарплаты какой-никакой и так далее. На другой стороне, на другой там чаше весов лежит там гражданская совесть. И все больше и больше милиционеров, Николай не даст соврать, которые там тихо в кулуарах там подходят к активистам, просят прощения, пытаются дать какой-нибудь бутерброд, там, добрый совет там, по тактике протестных действий. Вот это реально борьба. Это борьба между обществом и его элитой. Вот такая у нас элита, которая с обществом больше никак не связана. Последние мосты были сожжены этой зимой. И вот там 6 мая это показало. Это, ну, гражданская борьба, не хочу сказать война. Гражданская борьба. С амбивалентным результатом.
Слушаем москвича Федора.
Очень приятно. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, вот сначала мнение, а потом вопрос небольшой гостям. Ну, во-первых, власть испугалась консолидации общества. Все более зрелого, тем более молодежи много, на что она, в общем-то, и не рассчитывала. Они прекрасно знают, что они временщики, что 6 лет это не 6 лет, а отнюдь все произойдет раньше. Вынуждены будут пойти на это, на ставку. Я вот что хотел сказать, спросить гостей. Вот как вы думаете, почему они надергали с периферии? Да, если полиция, то надо второе название дать, жандармерию, показали по телевизору обломки старого асфальта, который у них у ног лежит, они с собой его принесли, они способны на любую подлость. Наркотик подбросить там кому-то, чтобы его посадить. На любую подлость они пойдут. И вот, и почему, допустим, не первый полк из Ликфортова внутри хвост из Дзержинского, или один из 4 полков из Рыбутова привезти? Почему им нужно было везти? Бог знает откуда. Они что, вот эти 2 питерца, они боятся, что московский ОМОН не будет так зверски расправляться. Испугались этого, поэтому вынуждены были надергать этих ОМОНовцев. Почему не ОПОН, а ОМОН? Ну, жандармерии надергали, вот они и начали отрываться на москвичах. Я что еще хочу сказать, что вот консолидация общества происходит и произойдется гораздо быстрее. После 1 июля, когда цены подскачут на все, поднимутся зверски, рубль упадет, ну и цены поднимутся на ЖКХ, на еду и на все такое. Вот тогда, вот в этом же году все будет известно и станет все ясно. Вот тогда они почешутся. Благодарю вас, большое вам спасибо.
Вопрос Николая Ползова. Ощущалось ли вот желание властей избавить москвичей от общения со своими земляками и прикрыться провинциальным ОМОНом?
Такая практика уже использовалась, насколько мне известно, на Дальнем Востоке. Года 3, по-моему, назад была история, связанная с повышением таможенных пошлин. Было много недовольных, массовые тоже собирались люди высказывать недовольство. И местный ОМОН против них не использовали, потому что местный ОМОН занимается абсолютно теми же делами, что и местные жители. У всех там есть братья, свати, все машины эти возят, и, естественно, всем это не нравилось. Поэтому для усмирения переправляли ОМОН из других регионов. Подразделения из Москвы, да, которым было, в принципе, на жителей Дальнего Востока наплевать. Здесь абсолютно такая же логика, потому что все-таки Москва хоть и большой город, но тем не менее много знакомых, много вот такого неформального общения, из-за чего была вероятность, что да, могут не исполнить приказ. А если приказ выдавливать толпу, всех избивать, проще взять ОМОН из других регионов, которые, в принципе-то, я бы не сказал, что Москву любит в других регионах. Считается, что город такой немного заевшийся. Вся эта публика протестная, это вот вышли хипстеры из своих кафе, им делать нечего, денег много, и они бунтуют. И не исключаю даже, что перед тем, как ОМОН отправляли, наверняка проводили какую-то работу, я не знаю, как назвать, по разжиганию, что ли, чтобы был боевой настрой, боевой
накачку.
Дух. Да, да. Накачку, да.
Абсолютно. Точно, абсолютно точно. Вот меня задержали там 7 числа вместе с моим товарищем, и меня приняли два милиционера с Подмосковья, которые вели и просили прощения. Ну ты пойми, ну браток, ну не надо, тихо. Не сделал мне ничего, ни пальцами не прикоснулись, не сделал мне больно там. Все время оправдывались, пока вели до автобуса. А моего приятеля там в 30 метрах от меня задержали какие-то ребята там, из глубинки, которые специально садистски делали ему больно, били по щиколотке ногой и выкручивали руки, вывихнули руку. Значит, и шепотом ему говорили, как вы достали ОМОН? И что-то там про москвичей, хотя он, кстати, с Алтайского края. Абсолютно, 100% точно. И также действовал там царский режим, который там привозил казаков и бросал там на студентов.
Вопрос Витауту Суанбергису. Как по-вашему, обречен ли тот режим, который пытается стравить с собственным народом правоохранительные органы?
Конечно. Ну вот и просто посмотреть, что тут же в мае было. Инаугурация при пустых улицах. Ноль всенародной радости в огромной стране. Зато теперь Москва не пустует. Москва жива, и как с этим бороться, появляется необходимость защиты народа от народа, а столичной Москвы от внутренних американцев, то есть оппозиции, которые вскоре приравнят к врагам народа. Это очень старый этап истории. Когда-нибудь россияне скажут, пройденный нами этап. Сегодня еще нет.
Спасибо. Слушаем москвичку Людмилу Анатольевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сама преподаватель русского языка и литературы, очень много читала и про Ленина, когда мы проходили. У нас декан был Якушин Николай Иванович, и Скробова была замдекана, и преподавал человек, который лично знал Ленина Владимировича. Я хочу сказать, что я лично знаю Сергея Удальцова. Мы с ним защищали памятник Дзержинского в 1994 году. Хотели возобновить. Как видите, вместо этого Соловецкий камень сделали. Очень много было, конечно, партии ошибок, но начал это Горбачев. Он организовал КПСС без Ленина. И пошло. Наша трудовая Россия, коммунистическая партия, хочет образовать с Лениным. И
Давайте, ну, уже под конец дискуссию не будем затевать. Вопрос Алексею Сахнину. Как вам кажется, по каким сценариям может развиваться ситуация на чистых прудах?
Я хочу сказать еще, что вот нам всю зиму рассказывали, что мы, вот вы затронули эту тему вот с Николаем, да, что нам кремлевская пропаганда рассказывает, что мы партия норковых шуб. Сегодня ребята наши из Левого фронта собирали подписи за там Сергея Удальцова. Там было там фамилия, имя, отчество и род занятий. Это все, ребята, хватит врать. Это все массовая интеллигенция. Учителей, врачи, инженеры. Это соль земли. Это люди, которые живут от получки до получки. И поэтому, и вот те самые ОМОНовцы, которые приезжают, они с собой, очень многие, возят бациллы этой свободы. Они видят, что бунтуют не Ксюша Собчак, а бунтуют такие же люди, которые учат их детей. И что будет на чистых прудах, я думаю, что чистые пруды совсем вообще чудо. Может быть, в чем-то важнее, чем все наши марши этой зимы. Потому что пришли просто люди, без вождей, вождей всех свинтили. Мы все там, все опытные активисты сидели... Кто на сутках, кто там по несколько часов. Туда пришли просто люди и стали знакомиться, находить единомышленников, организовываться. И ведь, черт, они решили очень сложные задачи. Они собрали деньги, привезли туалеты. Там организовали этот лагерь так, что там нет ни одного бычка. Там нет мусора, там стоят везде мусорные пакеты. Там стоит кухня и кормят всех желающих, включая там просто прохожих. Это показывает, это вот потрясающее чудо самоорганизации. Когда люди без ментов, без там эффективных менеджеров, без сложных корпораций приходят и организуют свою жизнь так, как они хотят. И там настоящий пердуха. Я думаю, что главным наследием чистых прудов будут сети, которые там возникли. Сети единомышленников, людей, которые борются за цаговский лес или там против реформы образования. Просто выстраивают какие-то новые образы жизни. Это будет главное и центральное наследие чистых прудов. Чем бы они ни кончились сегодня там или завтра.
Спасибо. Слушайте в программе «Время политики». Какую альтернативу курсу президента Владимира Путина может предложить оппозиция? В прямом эфире выступит президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. Ведет передачу Михаил Соколов. А мы в нашей программе обсуждали тему, способны ли протесты общественности повлиять на репрессивную политику Кремля. В нашей программе участвовали Витаут Асланович, бывший народный депутат СССР от Литовской ССР, ныне депутат Европарламента от Литвы. Он был у нас на прямой телефонной связи. А в студии у нас были адвокат Николай Полозов и Алексей Сахнин, координатор Левого фронта. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Сухая голодовка Сергея Удальцова. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков о судебной власти и Конституции.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Лизунков о бесовской оппозиции.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.